Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый день, дорогие наши радиослушатели.
Добрый день.
Это Денис Гостев.
И Андрей Ребенко.
Это ток-шоу «Слово для тебя». Ну что, Денис, ну погода хорошая у нас такая, не сильно жаркая, хотя уже потихонечку начинают такие жаркие денечки приходить.
Душноватая. Душноватая сегодня ночью прошла гроза. Ну и сейчас обещали еще сегодня дождь. То есть какая-то такая вот тяжелая немножко атмосфера.
Но я должен сказать, что я вот вчера прошелся и сделал вывод, что май мой, пожалуй, любимый месяц вообще в году, потому что это еще, знаешь, не лето, еще не так жарко, но уже тепло, и ты еще, знаешь, так как-то к солнышку тянешься, пока еще не успел устать от него, и, знаешь, все так расцветает, эти все деревья покрываются зеленью, травка зеленеет, солнышко блестит. В общем, мне кажется, самая замечательная пора, потому что еще не осень, впереди еще отдых, такое, знаешь, какое-то настроение, что вот лето, отпуска, и вот... Пожалуй, май мой любимый месяц. А твой какой?
Ой, да мне сложно сказать. Мне где бы не сильно жарко было. Вот. Ну, май, наверное, хороший, да. Но дело в том, что в мае тоже бывает жара сильная. Я не люблю жару. Uh-huh. Вот. Поэтому мне нравятся те месяцы, когда погода такая вот 18-20 градусов для меня идеальная.
Ну, это редкий случай. У нас либо жарко, либо холодно.
Да, вот
а
это...
вот 20 – это как-то редко.
Да.
Ну, хорошо, Денис, мы продолжаем тему предыдущую. В прошлый раз мы подняли тему конкуренции. У нас была такая тема, называлась «Допустима ли конкуренция в церкви?». И мы, в принципе, больше говорили о положительных сторонах конкуренции. Ну, по крайней мере, начали с экономики, что конкуренция – это хорошо. И даже в церкви до определенной, в определенной степени конкуренция тоже имеет место быть. И в этом ничего плохого нет. Хотя, конечно же, дух соперничества – не должен быть. А вот сегодня мы продолжаем эту тему, будем говорить об обратной стороне конкуренции и вообще о проблемах. В том числе будем говорить, в частности, о конкуренции межцерковной и даже межконфессиональной. Я думаю, что тема интересная, и я думаю, что, наверное, можно подвести итоги того, что мы говорили в прошлый раз. А что мы говорили в прошлый раз? Ты хоть помнишь, о чем мы говорили?
Ну, мы в прошлый раз говорили о конкуренции. Конкуренция – двигатель, как двигатель.
Прогресса.
Прогресса, да и всего.
Угу. То есть это хорошо.
Да, это хорошо, вот, потому что конкуренция заставляет, заставляет действовать, заставляет развиваться, заставляет задумываться о чем-то новом, о новых формах, о новом содержании, заставляет, заставляет быть актуальным, актуальным относительно времени, в котором ты живешь, относительно обстоятельств, в которых ты живешь. И это касается всех сфер жизни. Действительно, как вот говорится, реклама – двигатель торговли, да? Вот. А конкуренция – это вообще тоже двигатель, но еще более глобальный.
Ну, говорят, лень – двигатель прогресса, но я думаю, что и конкуренция тоже двигатель прогресса, тоже, в принципе, выражение будет правильным. А вот скажи, мы говорили немножко о церкви, а вот все-таки к какому выводу мы пришли? Вот конкуренция в церкви, допустима ли она? Вот мы вообще как этот вопрос с тобой разрешили?
Ну, конкуренция, конечно, она допустима, и в том положительном плане, о котором мы говорили, она действительно имеет место быть и должна быть. Вот, но сегодня как раз вот мы пришли к тому, в конце прошлой нашей передачи, что не всегда, не во всем она нужна. И вот как раз эта мысль заставила нас еще одну передачу посвятить этому вопросу. Тем более один из наших постоянных слушателей к нам подошел и вот нам сказал, что вот вы еще эту тему не до конца раскрыли вот именно в таком аспекте, именно в таком контексте. И мы решили продолжить и поговорить на эту тему, посмотреть минусы. Минусы конкуренции, минусы вообще вот такой соревновательности.
Но нужно сказать, что вообще само слово конкуренция часто несет негативный оттенок, особенно в нашем обществе. Ну, по крайней мере, само слово конкуренция означает соперничество, какая-то схватка, что ли. И поэтому в этом смысле мы, когда говорим конкуренция, мы как-то об этом сразу думаем, вспоминаем. И вот как раз хотелось бы вот обратную сторону, чтобы мы сегодня как раз об этой обратной стороне поговорили. Вот как конкуренция, как соперничество.
Да, да, да. Действительно, конкуренция как соперничество – это издержка. Mm-hmm. Это издержка. Хотя, с другой стороны, конечно, соперничество, элемент соперничества нужен для того, чтобы быть, для того, чтобы развиваться. Вот. Но, с другой стороны, элемент соперничества зачастую разрушает дело.
Разрушает дело?
Разрушает дело, да. В особенности это связано с христианством. Потому что мы часто, мы занимаясь, вот, например, благовестием, да, мы занимаемся одним делом. Будь то одна церковь, другая церковь, будь то одна организация, другая организация, одна конфессия, другая конфессия. И зачастую получается так, что нами начинают наши цели не совсем соответствуют той глубокой и той великой истине, которую мы проповедуем. Потому что зачастую мы начинается какое-то соревнование между церквями и конфессиями. Uh-huh. Зачастую церкви, конфессии начинают строить друг другу, ставить палки в колеса и начинают друг на друга, друг о друге говорить какие-то, может быть, нелицеприятные вещи. Возможно, иногда и справедливые, но, с другой стороны, мы... Вообще, критика христианства, да, вот, если общаться с неверующим человеком, да, мы можем... говорить о разных конфессиях, сказать, вот эта конфессия в том не права, вот эта конфессия в том не права, вот, а у нас самое лучшее, да? Какое мнение будет у человека, который нас послушает? У него будет просто, в принципе, разочарование, что христиане все, каждый, во-первых, что их много, они...
Все уверены в своей правоте.
Каждый уверен в своей правоте, каждый ругает другого. Вот. Это же то же самое происходит и в обычной жизни, в обычной мирской жизни. Когда есть понятие реклама, да, есть понятие антиреклама, есть конкуренция, понятие хорошее, добросовестная конкуренция, есть недобросовестная конкуренция.
Есть пиар, есть черный пиар.
Да, вот я как раз, это меня прямо у меня с языка снял. Действительно, вот этот черный пиар зачастую, к огромному сожалению, он бывает и в церковных отношениях.
Ну, знаешь, как в политике, когда вот ты слышишь часто какие-то дебаты, вообще вот кандидат выходит к народу и начинает себя рекламировать. Так часто вместо того, чтобы себя рекламировать, этот кандидат обливает грязью всех остальных, чтобы чище выглядеть. Мне кажется, часто мы церкви или конфессии, мы тоже не говорим о том, что, чем мы хороши. Мы говорим о том, чем плохи другие. Мы критикуем вот это там какие-то все суеверные, там только свечки ставят, больше ничего. Те говорят, да вы все... сектанты, без рода, без племени, ну и так далее. То есть примеров можно проводить массу. При том, что много справедливого в этом всем, конечно же. Но берется, знаешь, скажем так, какой-то усредненный тип какого-то, например, той или иной конфессии и возводится вот за правило.
Любую бочку меда можно испортить ложкой дегтя. И любая христианская организация, любая христианская церковь, она находится на земле. Ей руководят здесь на земле люди. И поскольку люди несовершенны, то зачастую они совершают ошибки. Они поступают, может быть, не всегда на 100% правильно. И очень легко найти ошибки в других для того, чтобы оправдать себя. Вот. С другой стороны, очень легко на ошибках других строить вот этот антипиар. Когда ты просто выискиваешь, когда ты не пытаешься человеку донести, скажем так, глубокий смысл Евангелия, а ты пытаешься просто сказать, что вот мы сам фактически, как вот многие считают, да, вот нас, особенно протестантов, что мы вербуем людей. Вот у нас зачастую это выглядит как какая-то вербовка. Вот, когда мы просто начинаем хвалить свое болото, вот, причем, хваля себя, мы не можем не сказать о другой стороне. А если мы скажем о другой стороне, мы сразу понимаем, что это может быть, наши же слова могут быть направлены против нас.
Но более того, я знаю, что многие учат благовестию, говорят, что вот так, чтобы вот ты подходишь к православному, ты начинаешь вот так вот критиковать, грузить православие, там еще какое-то. То есть тебе даже учат, чтобы ты говорил, вот, насколько все неправы, насколько правы
На самом деле, да, в России благовестие, оно немножко, я даже думаю, сложнее, чем в тех странах, ну, например, в африканских странах, да, где... Ну, особенно сейчас многие африканские страны, они уже христианские, но в те годы, когда христианство еще не было основной религией, то зачастую священник приходил, и он фактически с чистого листа благовествовал.
Ну, язычникам.
Да, язычникам. И он говорил для них новую истину, и эта новая истина хорошо, легко воспринималась в таких странах, как Россия, у которой тысячелетняя история христианства, в которой христианство, ну, фактически, если взять дореволюционную Россию, это христианство впитывалось с молоком матери в сознании человека. Некрещенных были, я не знаю, там, наверное, единицы из всего населения, которые не были крещенными и не были, не ассоциировали себя с православной церковью. И вот здесь благовестие начинает немножко другие формы принимать.
Ну, обвиняют в прозелитизме.
Да, и проще всего начать ругать вот эту самую многочисленную церковь, вот, ругать за то, ругать за другое. И таким образом, вместо того, чтобы благовествовать, вот, мы играем на противоречиях. И зачастую эта игра на противоречие, она бывает достаточно успешной. Но я заметил уже так, будучи в церкви два десятка лет, я заметил такой момент, что те люди, которым было благовествовано именно на противоречиях, и которые, в принципе, приняли христианство, строясь, вот, воспринимая аргументацию на каких-то противоречивых фактах из жизни, из богословия других церквей, такие люди очень слабы духовно. И зачастую именно такие люди, они первыми уходят из церкви. Вот. А потом еще тоже человеческое сознание проходит разные этапы. И зачастую, когда человек принимает христианство, он бывает как ребенок. Он принимает информацию, не всегда полностью анализируя. Он принимает зачастую на эмоциях. Да? Вот. Особенно, когда какие-то вещи, касающиеся сегодняшнего дня, вот ему подчеркиваются, да, что вот такая-то реакция была церкви на то-то, так-то церковь ведет себя в таких случаях, то-то происходит. Но когда человек начинает глубже изучать, когда человек начинает изучать богословие, особенно если он действительно начинает этим реально интересоваться, вот, когда христианство становится не просто вот таким, ну, детским, юношеским увлечением, а действительно начинает в человеке формировать его сущность. То есть он начинает уже в христианство полностью вникать. То он замечает, что те вещи, на которые ему делали акценты, когда ему благовествовали, они на самом деле, ну, как минимум не важны, а как максимум вообще на них не нужно обращать внимание, и они просто бессмысленны, бесценны, именно с точки зрения благовестия, полноценной благовестия. Вот. Я, например, знаю, есть очень... У меня вот есть знакомые, которые благовествуют на постоянно обвиняя, вот, к примеру, то же самое православие в идолопоклонстве. Вот они, идолопоклон, а вот и сразу начинают ветки завета, вот там идолы, все, и про Моисея, который разбил тогда скрижали, когда увидел
тельца,
да, золотого тельца. И вот действительно, для человека, который глубоко в это все не вник, не разобрался, для него эти аргументы очень, очень хорошо звучат. Причем так, очень аргументированно, очень основательно. А потом получается, что когда он начинает читать Ветхий Завет серьезнее, и когда он начинает, с другой стороны, изучать историю, историю христианства, история вопросов иконоборчества, то возникают тоже какие-то вопросы. Ну, к примеру, интересно то, что вот мы принимаем символ веры, да? Символ веры, веру в единого Бога Отца, всемогущего, вседержителя, да? Вот. А и мы его принимаем, его принимают и баптисты, и пятидесятники, ну, в общем, практически все христианские конфессии, да? Вот. Это было принято на соборе. На Никейском соборе, да?
Никея Царьградский, да, символ веры.
Вот. Но, кстати, именно на этом соборе также было принято принцип иконопочитания. И тогда как раз борьба была с иконоборчеством.
Именно тогда?
Да.
Не позже разве?
По-моему, именно тогда.
Угу. Ну, ладно.
Одним из решений этого же собора было, по-моему, вот именно иконопочитание. И получается так, мы что-то принимаем, нет, а что-то нет.
Мне просто кажется, что это где-то уже на последних соборах. Ну да ладно, это историческая тема. Ну, кстати говоря, тоже один
там
собор
дело
мы
в том, что
принимаем.
Каждый, практически каждый собор к этому вопросу, этого вопроса так или иначе касался.
Ну, я вот хочу вот что сказать. С другой стороны, ведь тоже та же самая история со стороны, например, православных, да, они тоже смотрят на протестантов и видят какой-то совершенно упрощенный какой-то вид протестантов. И даже те люди, которые вроде как бы подкованы. Например, я думаю, что многие сталкивались с книгой протодиакона Андрея Кураева «Протестантам о православных». Ты встречал такую книгу. И он критикует протестантизм, в принципе, часто за дело. Но он какой-то берет такой довольно карикатурный образ протестанта, такой, который, в принципе, ну, может, и есть, но таких протестантов не очень много, таких вот зашоренных. В принципе, да, сегодня, как ни крути, все-таки тоже мы двигаемся вперед. И, по крайней мере, ну, в Москве таких протестантов очень трудно найти. И получается, что много мифов и у протестантов по отношению к православным, и православных по отношению к протестантам.
Согласен.
И вот мы иногда общаемся с одной общиной православной, то есть с приходом православным. И когда вот мы общаемся, мы и у нас открываются глаза на многие вещи, и у них. Они говорят: слушайте, а мы думали, что вы, вот у вас есть доктрина спасения по вере, а не по делам, что все равно какие дела, что вот все вера, а дела не важны, и что вот, в общем, вы такие вот, можно сказать, нигилисты в этом смысле, что что хочу, то и делаю. А оказывается, что вы, у вас дела не менее важны, чем в православии, и вы ведете образ жизни такой праведный, можно сказать. Для нас это большое открытие. Так же, как и у многих протестантов, которые приходили на эти встречи, вот, открывались глаза на то, что икона не является объектом поклонения, а совсем другой смысл вкладывается, да, в нее. Другой вопрос, что люди, конечно, часто поклоняются иконам. Так, извините, и у нас часто Библия становится тоже прям иконой, как у православных, которая обожествляется и которая люди там целуют Писание. Ну, я, конечно, немножко утрирую, но у некоторых протестантов тоже такое происходит. Хотя мы должны понять, что это Слово Божие, это письмо Бога к нам, но Бог и Библия – это не тождественные понятия, как икона и то, что,
ну,
на,
да,
ней
нарисовано. Ну да, особенно
вот
интересно, когда, когда выходит новый перевод Библии, то многие, в том числе и протестанты, начинают критиковать эти переводы только потому, что он не соответствует тому привычному тексту, которым пользовался человек в течение там всей жизни. Вот. И тут ему говорят о том, что это может быть еще и другой вариант перевода, другие слова. И человек начинает это воспринимать буквально как ересь. Uh-huh. Вот. Да, действительно, я согласен, что вот эта проблема есть с двух сторон. Вот эти стереотипы, которые есть. Стереотип вообще относительно протестантов в обществе уже много существует стереотипов. И тут постаралась не только церковь, но тут постаралась еще советская власть, которая очень активно боролась против церкви. Но если против православия как такового, у власти не было таких серьезных инструментов. Ну, они говорили, да, что это устаревшие, там, там уходят бабушки, все. Но именно таких богословского плана или каких-то так, таких вещей, вот как, например, в чем обвиняли протестантов, что там, типа, выключается свет и начинаются оргии. Вот. Про православных этого сказать нельзя было. И поэтому православные всегда, даже в советское время, считались святыми, и в советское время многие люди, проезжая мимо церкви, крестились, и я это видел, и в принципе это было... это недолюбливалось, но люди понимали, что да, вот это что-то священное. А протестантизм, действительно, вот эти вот ярлыки, которые наклеивались, и которые продолжают жить сейчас, они есть. И вот мы, помнишь, говорили с тобой о сектантстве. И мы говорили о сектантстве с двух сторон. С одной стороны, общество нас воспринимает как сектантов. С другой стороны, мы ведем все как сектанты. Uh-huh. И вот это вот как раз вот эта недобросовестная конкуренция, которая она заставляет и наших оппонентов, вот, я так вынужден говорить, которые критикуют нас, да, вот, и с другой стороны, она заставляет нас, оппонентов, говорить о нас не очень хорошие, не очень правильные вещи. С другой стороны, заставляет нас о наших оппонентах тоже. Либо им в ответ, вот, либо просто мы не умеем по-другому. Тем более они нам предоставляют пример того, как они себя ведут. И мы ведем себя так же, находя просто какие-то слабости у своих оппонентов. Хотя, конечно, называть христиан друг другом оппоненты, это, по меньшей мере, странно.
Ну, я хочу все-таки тут немножко не согласиться, потому что в понятии оппонента, оппозиции нет ничего такого прям плохого. Хотя тоже у нас как-то оно негативные какие-то получает обрамление. Ведь дело в том, что, помнишь, мы с тобой прошу говорили, что и в принципе в понятии соперник нет ничего плохого. Ведь можно иметь соперника, при этом его уважать, даже с ним дружить. Например, да, кто-то спарринг-партнера по боксу находит, да, или две команды играют, или друзья в разных командах играют. Пришел ты в другую команду, играл в одной, да, и ты становишься соперником. Но при этом вы, может быть, по жизни друзья. Друзьями. Поэтому в плане оппонент, в плане соперник нет ничего плохого. То есть мы, в принципе, в какой-то мере соперник. Я вот сравниваю, например, вот Россия и Америка, да, мы, в принципе, сегодня, да, такие вот на геополитическом поле соперники. Но это не означает, что мы враги и что мы друга должны ненавидеть. Да, мы соперники, да, мы где-то там, у нас какие-то противоречия. Мы на мировой арене пытаемся, например, на государственном уровне утвердить какое-то влияние. Мы соперники, но при этом почему мы должны друга ненавидеть и при этом там не уважать, презирать? Мы можем уважать соперника. Более того, многие ищут достойных соперников, достойных спарринг-партнеров. Там, если какой-нибудь гроссмейстер, ему хочется сыграть с равным соперником, и даже если он найдет более сильного соперника, это не означает, что он его должен ненавидеть. Хотя он может, конечно, его ненавидеть.
Согласен. Но надо просто учитывать, что мы живем мифами и стереотипами. А в стереотипе вот большинство из нас, большинство представителей вот нашего общества, да, я думаю, в принципе, любого общества, в основном соперник все-таки воспринимается как враг.
А вот это и
это проблема. Это проблема. Так же, как конкуренция зачастую воспринимается только в негативе. Uh-huh. Вот. Мы вообще, чем человек более опытен, чем человек более мудр, тем больше он понимает, что все, что есть на Земле, имеет две стороны. И всегда нужно находить лучшее в том, что есть. И использовать лучшее. В той же самой конкуренции можно найти хорошее и лучшее, и использовать конкуренцию, например, в церкви. Например, в церкви для развития, внутреннего развития церкви, для того, чтобы стимулировать, например, молодежь к образованию, да, например, к тому, чтобы молодежь стимулировать к тому же самому духовному росту. Вот. И какой-то должен быть пример, какой-то должен быть даже вот какой-то элемент соревновательности, он зачастую подстегивает. Вот этот подстегивающий элемент, он нормально, естественно. Но с другой стороны, надо всегда понимать, что у любого подобного понятия есть и темная сторона. есть обратная сторона, когда мы начинаем вот эту же конкуренцию выводить, когда, например, в церкви еще вот один из видов конкуренции – это клановость в церкви. Особенно вот в таких церквях, которые много лет существуют, есть несколько, иногда две, иногда три, иногда одна семья, да, большая, которая, ну, клан такой вот, который внутрь себя никого не впускает и который выдавливает всех, кто в него не входит и не дает возможности как-то развиваться. Особенно это ярко проявлялось в 90-е годы, когда церкви получали гуманитарную помощь, когда церкви получали зачастую хорошую материальную поддержку Запада, то здесь была уже борьба за материальное, и зачастую, базируясь на каких-то, или говоря о каких-то духовных ценностях, о каких-то справедливых принципах, мы зачастую видели такую жесткую, голую конкуренцию между семьями, между представителями вот разных кланов. Вплоть до того, что, например, представитель одного клана, да, скажем так, более элитного, да, в церкви, он не допускал внутрь себя, даже ему нельзя было жениться, допустим, или палки в колеса ставили, вот как же так, ты должен жениться на том. То есть даже в этих вопросах зачастую, особенно в больших церквях, вот это проявлялось. Ну, и где-то еще, наверное, проявляется. Мне кажется, что сейчас как-то ситуация все-таки немножко меняется, мир меняется, и как-то сейчас церкви переживают другой период, может быть, какой-то такой, что в церкви очень многие сейчас, вот, так скажем, шелуха, вот те люди, которые вроде в церкви, вроде не в церкви, они, многие из них сейчас не в церкви, может быть, как-то это помогает церкви, ну, как-то немножко по-другому себя вести. Но вот именно в 90-е годы, когда церковь вообще развивалась, активно росла, когда многие люди приходили в церковь, вот, а вот эти тенденции, они очень были яркие и явно видные.
Ну, я думаю, в провинции сейчас во многом оно так все и остается. Но это, конечно, тема отдельного разговора, такая непростая. Но давайте все-таки вернемся к межцерковной, межконфессиональной конкуренции. Ну, с православными, в принципе, довольно-таки понятно. Ну, как ни крути, мы живем в позиции меньшинства, православных большинство, и часто мы действительно занимаем оборонительные позиции. Как ни крути, это, ну, это факт, это правда жизни.
Ну, на самом деле, мы вынуждены зачастую в какой-то степени себя защищать, да.
Но иногда говорят, что лучше...
Быть апологетом, на самом деле, апологет, да, если взять вот понятие такое, это и есть защитник.
Ну, защита, скорее, апологетика, защита перед лицом языческого мира или атеистического мира, у нас получается апологетика такая, конфессиональная. Мы, а еще плюс действует принцип лучшая защита нападения, мы думаем, давайте-ка лучше мы первыми нападем, давайте мы лучше вот так вот раскритикуем абсолютно, в пух и прах разнесем братьев православных, и вот таким образом мы опередим, скажем, ситуацию. Ну, тоже, согласись, так бывает. Но с православными понятно. Все-таки мы относимся немножечко к таким разным традициям, и мы как бы представители разных ветвей христианства. Но давайте немножко поговорим о уже конкуренции внутри протестантизма, внутри даже евангельского христианства. Думаю, ты согласен, что иногда некоторые христиане даже более болезненно относятся к представителям даже не к православным, а к представителям вот евангельских церквей, но других. Согласись, что иногда, в общем, это вызывает больше какой-то, больше эмоций. Вот как ты думаешь в плане конкуренции внутри евангельского сообщества, что здесь хорошего, плохого?
Ну вот это одна из очень серьезных проблем, которая действительно есть. И зачастую, вот ты хорошо, молодец, правильно подчеркнул, что вот эти противоречия, они даже бывают более болезненные. чем в отношениях с другими конфессиями, с теми же православными, да и с католиками. Вот. Как-то иногда бывает проще найти общий язык.
Ну,
вот.
Потому что поскольку мы такие разные, да, что даже...
Да, поскольку у нас, в принципе, мы другие, да, да, мы верим в одного Бога, да, но все-таки все немножко по-другому. Когда мы очень близки друг к другу, то нас обижает каждый нюанс, каждый момент, с одной стороны. Но если так глубоко разобраться, все-таки, мне кажется, что причина здесь не в нашей вот разности, не основная причина, а причина, вот, причина банальная, мне кажется, которая связана с поисками власти, своей власти, своего авторитета. Дело в том, что существуют различные организации, объединения, союзы, которые возникали по разным причинам. Но первое разделение, которое было, если вот взять, например, евангельских баптистов, да, это было, когда еще в советское время, да, я сейчас точно год не помню, 50-е годы было, когда были фактически разделены баптисты на легальных и нелегальных, я бы так сказал. Вот. И на сегодняшний день вот, отделенные баптисты, они существуют, и они, может быть, как-то последнее время какой-то есть диалог, может быть, более такой близкий, но вот проблемы во взаимоотношениях, они всегда были, и одни считали других бездуховными, другие считали других фанатиками. И, в общем, получалось так, что люди верят в принципе в одно и то же. И те же самые и принципы, и зачастую были разделения совсем, ну, какие-то странные, связанные там с каким-то, с телевизором, с просмотром, там, не просмотром, там, с косынками, еще с какими-то вот моментами, которые, ну, как к сути вообще христианства, как такового отношения не имеют. Вот. И начиналась конкуренция. Вот меня больше всего вот, огорчает, кто святее, кто правильнее. Вот эта вот конкуренция, мне кажется, она в сущности неправильная. Вот в сущности пытаться выяснить. Это, знаешь, мне напоминает, помнишь, когда ко Христу подошли ученики и спрашивали, кто будет там по правую, по левую сторону, да? И вот такая была внутренняя дискуссия. Христос хорошо, он ее быстренько загасил. Но я думаю, что вот это вот в человеке, это живет, это вот попытка быть святее других. Я думаю, что если с православными, допустим, у нас вот такого вопроса не стоит в основном, потому что мы действительно разные, вот, и мы, нам легче иногда бывает найти темы для диалога, потому что мы можем обсуждать более далекие вещи и менее болезненные вещи, то здесь как раз проблема с диалогом очень серьезная, потому что здесь каждый считает себя лучшим, себя более правильным. И главное, что эта правильность уже идет не в каком-то таком вот глобальном богословском смысле, а идет речь о деталях, о традициях, против которых, кстати, выступают и всегда выступали баптисты, да?
А свои традиции обросли
своими традициями. И это превращает вот то, что мы говорили, сектантство, да? Это превращает внутреннее сектантство. Мы внутри себя друг друга считаем сектами.
Вот комментирует нас слушатель Петр Мазур из Москвы. Значит, разделение во всех Б произошло в 1961 году. Разделение произошло из-за преемственности церкви к власти. Это была основная причина, из которой вытекли остальные.
Вот здесь как раз вот сложный вопрос в том, что как церковь должна к власти, какие взаимоотношения должны быть с церковью и власти? И властью.
Нет, ну понимаешь, ну тогда было понятно, тогда власть была конкретно
хорошо
антицерковной. Тут, в принципе, можно понять отделенных баптистов, да, нерегистрированных, то сегодня оставаться на тех же позициях, ну опять-таки, это мое мнение, мне кажется, странным. Поэтому сегодня разделение, которое продолжается, мне кажется, оно уже не актуально. Но это разделение же не просто вот, ну, мы разные, а ведь это, ну, такое довольно жесткое разделение, когда не принимаются, ну, как, даже как братья представитель другой конфессии. И в этом, мне кажется, очень такая печальная, это печальная такая история.
Да, действительно, вот эта проблема в том, что мы не принимаем друга как братья. На самом деле, конечно, вот то, что было, вот, вот это разделение, оно было связано с властью и было спровоцировано властью. Uh-huh. Вот, и, в принципе, у каждой стороны были свои объяснения, и на самом деле, конечно, можно понять и ту, и другую,
да,
сторону.
Согласен.
Вот, но вопрос в том, во что это вылилось и как это дальше развивалось. Вот, и здесь уже действительно в 90-е годы вполне можно было бы вернуться и, ну, если не объединиться, то, по крайней мере, восстановить общение нормальное.
Ну, кстати, я 100% согласен, потому что часто вот эти разделения, они приводят к просто к ненависти, к презрению друг к другу.
Кстати, вот, чем... вот если взять, например, для примера Русскую Православную Церковь, да, в которой произошел, ну, очень серьезный раскол, раскол, когда...
Во времена реформ?
Во времена, да.
Никоновских.
Никоновских реформ. То вот, например, сейчас есть очень, уже вот несколько десятилетий, есть тенденции возвращения многих... многих старообрядческих приходов в лоно Русской Православной Церкви, причем им дается достаточно широкая автономия, вот, они могут сохранять какие-то свои, даже какие-то обрядовые элементы, вот, но при этом они общаются и являются частью Православной Церкви.
Ты имеешь в виду единоверцев?
Да.
Ну, те, они считают, что единоверцы — это те, которые продались. То есть там,
но
не все так просто.
Я понимаю, что, но тем не менее, есть тенденция. И эта тенденция сейчас, она растет и развивается, на самом деле. Вот. И идет диалог. Вот. У нас, к сожалению, вот этого диалога как такового нету.
Ну, понимаешь, мне кажется, вот наша проблема, вот ты правильно сказал, что часто это проблема в больших амбициях, что каждый хочет быть епископом, князем, особенно это касается, кстати говоря, наших братской Украины, потому что, ну, на Украине больше церквей, ну, вообще протестантов больше, и тоже все хотят властвовать, поэтому огромное количество союзов, вообще больше, чем у нас, на самом деле,
ну,
больше количества направлений.
Это... Да, у нас государство помогло в том плане, что когда усложнило регистрацию именно централизованных mm-hmm. организаций, многие организации были вынуждены объединиться, и многие, кстати, сейчас идет обратный процесс отчасти, вот, но многие организации действительно было фактически христианство, я имею в виду такого евангельского направления, был период, вообще существовало там буквально несколько союзов, вот, а потом тенденция обратно пошла, то есть как-то так волнами.
Ну, все хотят быть князьями, все хотят, в общем, властвовать. И я думаю, что это, я согласен, основная причина раскола.
Царьками хотят.
Царьками,
быть,
да.
В своем каком-то небольшом мире. А вот проблема в том, что мы действительно, мы создаем свой мир. Вот зачастую именно протестанты в России, поскольку мы являемся меньшинством, нам сложно как-то интегрироваться в общество, точнее, чтобы общество нас воспринимало как естественную часть себя. Поэтому мы вместо того, чтобы пытаться все-таки как-то интегрироваться, как-то войти и как-то быть понятыми обществом, мы начинаем внутри себя создавать свой мир, свое царство. Причем зачастую наше же поле мы делим, как у нас такая феодальная раздробленность происходит, своя внутренняя.
Mm-hmm. Причем бывает какой-нибудь епископ, его там называется епископ, а там у него вообще община, там 30 человек, и там еще, может, пару каких-то общин по 15, и вот он епископ. И он радуется этому, он не хочет ни с кем в коалицию вступать. Вот. И я думаю, это большая проблема, и она больше политическая. А потом уже на верхах люди там где-то бывают встречаются на какие-то встречи, там как-то дипломатически там договариваются, ну, там консультативный комитет. А люди внизу начинают между собой собачиться, потому что вот так их настраивают друг против друга. Вот это, в этом проблема, что политики иногда используют массы народные. Вот мы видим даже сейчас противостояние между государствами, вот сталкивая лбами обычных людей. Хотя сами иногда могут где-то там и договориться. Вот в чем проблема. А люди продолжают ссориться.
Ну, действительно, есть какие-то джентльменские договоры, вот, какие-то договоренности, какие-то. Но они никогда не выходят на уровень, действительно, на уровень своих общин. Вот, особенно еще здесь такой момент, связанный с финансированием. Одна из больших проблем, которые существуют, это финансирование, которое иногда это бывает западное финансирование. И тогда начинает еще
борьба
плюс,
за спонсоров.
Да, еще плюс давление оттуда.
Я знаю, что часто, вот, например, несколько общин вот, боролись за одного спонсора и потом перессорились, потому что спонсор там выбрал, например, вот одну церковь, там более, скажем, продвинутую, там те обиделись на них и стали считать врагами.
А спонсор не всегда выбирает наиболее продвинутую.
Ну, я вообще говорю, вот. Ну, не в этом
да,
разница.
Да-да-да, вопрос в том, что спонсор выбирает тех, кто лучше себя представит.
Ну, понятно. Ну, и начинается зависть, начинаются склоки и так далее. Я просто хочу сказать важную мысль о том, что мы живем, опять-таки, мы говорили, мы в меньшинстве в России. По определению, даже всех вместе мы, вот, протестантов, ну, их не так мало, на самом деле, если так разобраться, но на фоне России, конечно, их очень мало.
Но мы в России не добираем до процента населения.
Ну, может, где-то там, если поскрести, наберем процентом. На Дальнем Востоке много, на самом деле, причем много даже на фоне православных.
Все, если взять, но мы не набираем больше процента.
Ну, процент, в принципе, тоже неплохо, я хочу сказать. Так вот, ну, при этом сколько, миллион, да? Больше миллиона.
Ну, процент более полутора миллиона, но мы до миллиона не добираем.
Ну, тем не менее, сейчас много всяких новых там движений, растут активно. Я хочу сказать о том, что нас реально мало, вот даже если пусть будет процент там при всех оптимистичных подсчетах. И вместо того, чтобы как-то вместе вступать в коалиции, чтобы влиять на общество и как-то себя презентовать, как вот, что мы сила такая, да, вот хорошая такая, вот, что мы законопослушные граждане, что мы, у нас там протестантская этика в основе, даже, кстати говоря, православные часто хвалят, вот говорят, вот это здорово,
ну,
нам
кстати,
бы.
Кстати, сейчас православная церковь активно сотрудничает и в таком хорошем диалоге с протестантами США, которые выступают против вот тех тенденций нехороших, которые сейчас происходят, моральных. И сейчас очень, очень такой позитивный диалог идет именно между протестантами и православными.
Но я сейчас не об этом. Я хочу с мыслью до конца. Ты никак не дашь мне ее довести. Вот. Так вот, нас мало здесь. И мы вместо того, чтобы как-то все-таки вот объединить усилия, чтобы влиять, чтобы как-то показать, что мы вот, смотрите, мы вот есть, мы адекватные, мы тоже, не знаю, там, россияне, мы тоже, у нас какая-то позиция не прозападная там какая-нибудь такая, хотя, может, кто-то скажет, наоборот, хорошо, а мы вместо этого вот начинаем ссориться, собачиться, какие-то союзов куча, и на нас смотрят со стороны, говорят, ребята, да вы вообще, вот вы реально, вы как сектанты, вы между собой не можете договориться, вы хотите на общество влиять. То есть вас мало, так вы еще и между собой там не можете ничего поделить. То есть не можете собраться, не можете провести какую-то вместе какую-то глобальную такую конференцию, да, вот собрать там, не знаю, там спорткомплекс какой-нибудь, и вот вместе сообща что-то сделать хорошее. Понятно, что может и не разрешат, и понятное дело, что мы с властью как бы не на ты.
А мы предлагали ли власти это? Я думаю, что на самом деле, если бы хотели, нашли бы способ и провести, и встретиться, и пообщаться. Но, знаешь, а мы боимся, а вот вдруг они познакомятся, вот, и а кто-то вдруг, кто-то из баптистов перейдет к харизматам. И вот это вот такой страх, что вот мы сейчас их познакомим, они начнут общаться, а потом наши церкви начнут пустить.
Ну, так значит, надо создавать такие условия в церкви, чтобы не захотели никого ходить,
вот,
чтобы у нас
вот
было.
Этот страх, который связан с тем, что вот эта боязнь конкуренции, вот, боязнь недобросовестной конкуренции, боязнь того, что перетянут, потому что на сегодняшний день очень много, и особенно вот в середине 2000-х годов из баптистских церквей много молодежи перешло как раз в харизматию, потому что там более все как-то...
Так, я тебе более того скажу, что есть, например, продвинутые баптистские церкви, церкви. Так вот, когда начинается общение, то вот молодежь начинает, я знаю, в Москве есть примеры, есть некоторые церкви, куда молодежь потихонечку перетекает. Поэтому тут даже без харизматов, понимаешь, есть проблема, и поэтому некоторые даже баптисты не хотят с другими баптистами сообщаться, что-то вместе проводить, боятся отпускать молодежь на какие-то конференции, потому что вот они уйдут. Так что вот даже здесь проблема существует.
Да, к сожалению, это проблема, и мы просто мы духовные вопросы начинаем решать земными какими-то приземленными методами. И это очень большая проблема. Я думаю, что вот наш сегодняшний разговор, конечно, мы эту проблему никак и не решили, и да даже и обсудить ее за каких-то 40 минут нереально. Но я думаю, что наше вот это обсуждение все-таки оно полезно в том плане, что мы должны об этом помнить, это знать, об этом думать и стараться менять эту ситуацию. Стараться сделать так, чтобы среди нас не было недобросовестной конкуренции. Чтобы конкуренция у нас была только вот только положительной стороной к нам поворачивалась. И тогда мы действительно сможем, знаешь, как хорошо, если среди вас есть. Если у вас есть разногласия, да, чтобы выбрался искусственный. Вот та конкуренция должна быть, чтобы мы выявляли искусного, чтобы нам не было стыдно за наших пасторов и за наших проповедников, которые проповедуют в наших церквях, чтобы нам было не стыдно за тех музыкантов, которые исполняют песни у нас. Чтобы мы действительно, приходя в церковь, мы чувствовали, что это церковь. Что это церковь, где действительно люди с одной стороны, высокодуховные, с другой стороны, интеллектуально развитые люди, которые... чтобы нам было не стыдно пригласить в свою церковь, я не знаю, там, сотрудников своего НИИ, своего каких-то вот там школы, института или каких-то других организаций, где люди, скажем так, и подкованные, интеллектуально развитые, и особенно нам вот где, в чем мы должны стремиться, а не пытаться друг у друга перетаскивать христиан и пытаться таким образом повысить свое самомнение и
я
самооценку.
Думаю, есть такое понятие конкурентоспособность, чтобы мы были конкурентоспособными.
Вот.
И,
молодец.
Да, и нужно просто смотреть на других и видеть все самое лучшее. Я думаю, что многому можно поучиться у харизматов, у православных. Православным есть чем поучиться у протестантов, у баптистов есть чем поучиться. То есть, вот брать самое лучшее и просто воплощать, и, в принципе, вот повышать уровень, потому что мы не должны отставать от времени, вот чтобы мы успевали. Вот, и чтобы мы не отставали от времени, нам нужно тоже уже брать музыкальную паузу, у нас еще вторая часть, нам нужно обсудить, да, топ-7 материалов портала.
Давай портал, какую-нибудь коротенькую, что-нибудь,
да,
такое.
Послушаем мы песню Сергея Брикси «Даром» и вернемся через несколько минут, друзья. Будьте с нами, с радио «Новая жизнь».
Самое прекрасное не ценою денег покупается. Даром с неба светит солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром, даром Бог дает спасение. Щедростью обильною даром ветер гладит наши волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром, даром Бог дает спасение. Даром, даром, Бог дает. вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Даром, даром Бог дает спасение. Даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение. Даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что?
Ну что, мы дальше идем. Идем дальше. И сейчас мы... поговорим о нашем топе. У нас сегодня уникальный топ. По-моему, первый раз. Так что в нашем топе наших 5 фирменных новостей.
Угу. Топ материала, топ-7 материалов портала «Столутебя», напомним всем слушателям. Можете следить и зайти на портал «Столутебя.wordfeu.ru», «Столутебя.рф», и мы начинаем обсуждать наш замечательный топ.
Итак, ну что, на первом месте у нас День Победы.
7 место.
Да, на первом с конца, да. Правильно, мы уже просто привыкли, что мы с конца начинаем. Конечно, 7 место, День Победы. Материал, который говорит об этом празднике, о сути этого праздника. Хороший материал, добрый. Вот, посмотрите, почитайте, это интересно. Второй с конца, это номер 6, «Московское небо в День Победы». Это фотоальбом, фоторепортаж, точнее, который сделал я. Меня в этом году захотелось показать День Победы именно как он проходит в небе. То есть там есть фотографии самолетов, есть фотографии салюта. То есть как выглядит небо в праздник День Победы. Ну, это такое своего рода впечатление. И просто красивые фотографии. Посмотрите, вот, много посетителей у этого материала. Так что я думаю, что и вам тоже может быть это интересно.
Что, номер 5?
Номер 5. Гостиное евангельско-баптистское движение в России. В чем его уникальность? Прошел такое мероприятие, которое называется «Гостиная». Ну, точнее, это такой музыкальный литературный вечер.
Ежегодный.
И он даже не ежегодный, он проходит 2 раза в год.
2 раза в год?
Да, он проходит весной и осенью. Во Второй Московской Церкви его организовывает Христианский Центр «Логос» вместе с Институтом духовной музыки, который, кстати, тоже является частью института, частью Центра «Логос». И это интересное мероприятие. Там поет хор «Логос» и хор студентов Института духовной музыки. Там хор ручных колоколов звучит. И также в этот раз прозвучало несколько докладов, связанных с историей Российского Евангельского Баптистского Братства, которому в этом году исполняется 130 лет. И вы можете почитать и послушать. У нас, кстати, есть аудиозаписи докладов во время этого мероприятия. И, кстати, и такой один момент. Вот один из докладчиков Сергеенко Геннадий Андреевич, посетовал, что вот мы отмечаем сейчас юбилей евангельского баптистского движения, но ни одного представителя Союза евангельского движения, Евангельского Российского Союза, на этом мероприятии не было, что печально. Хотелось бы, конечно, чтобы вот даже здесь вот какое-то было такое единственное понимание. Ну, я не знаю, было ли выслало личное приглашение, хотя, скорее всего, потому что я думаю, что да. Вот, ну, была реклама, в том числе на нашем сайте. То есть, если кто-то хотел узнать, он
ну, людей имел такую возможность. Много?
Людей было много, человек, ну, человек 200, наверное, так. Ну, достаточно много людей, и достаточно интересная программа была. Хотя такого, такого более консервативного плана были, скажем так, не молодежного, а такая хоровая, вот классическая музыкальная программа. Ну, красиво, мне нравится, мне понравилось. Вот, и много фотографий, вот, хороших фотографий, посмотрите, вот, вы сможете прямо там побывать таким образом. Дальше, четвертое место, доступна программа для благовестия New Life для смартфонов. Вот, интересная программа, об этой программе говорилось во время молодежного богослужения, которое, о котором, кстати, следующий наш материал, вот, Павел Токарчук рекламировал. Ну, и здесь, это интересно. Программа, с помощью которой можно очень удобно, быстро рассказать о Христе, а также такой положительный момент в этой программе в том, что там есть текст Библии, который очень удобно расположен, удобно им пользоваться. То есть фактически это, кроме того, что материал с... Это программа, в которой много интересных таких познавательных материалов, связанных с благовестием, и также там есть Библия, текст. И третье место у нас сегодня «Свобода». Богослужение, большое молодежное богослужение в Московской Центральной Церкви ЕХБ, которое прошло, как всегда, в первое воскресенье месяца, было посвящено теме «Свобода». Ввели богослужение «Церковь Преображения во Христе». Интересно было, хорошая проповедь была. Все это можно увидеть и услышать, и прочитать на нашем портале. Второе место. Такая новость актуальная для всей Европы. Европа сделала еще один шаг в пропасть. Вот, я так назвал свою небольшую заметку о конкурсе Евровидения. Вот, меня очередной раз шокировали результаты этого конкурса. Вот, и хотя этот конкурс никогда не был таким примером высокодуховной какой-то или высокоморальной, проявлением высокоморальных каких-то принципов, но тем не менее то, что бородатая женщина в бальном платье становится, точнее, бородатый мужчина в женском платье становится победителем этого конкурса, говорит о том, что, к сожалению, Европа все больше и больше уходит от, ну, от моральных принципов, которые, ну, должны быть свойственны нормальному обществу, цивилизованному. И также первое место у нас фоторепортаж о конференции «Соло для девушек», которая произошла в минувшие выходные с 10 по 11, с 9 по 10, точнее, мая во Второй Московской Церкви. Более 200 девушек собралось на эту конференцию. Было много интересного. И вообще, в принципе, такие конференции проходят регулярно. И у нас на сайте всегда есть информация, анонсы. Так что вы можете, сейчас можете узнать, что там было. Мы сейчас выложим, выложили частично звук еще сегодня. Выложим некоторые доклады. Но также вы можете увидеть фотографии. А если будете внимательно читать наши анонсы, вы сможете и поучаствовать в такого рода мероприятии.
Ну, отлично. У нас еще есть постоянные рубрики «10 вопросов христианину». На этот раз был у нас Александр Евсютин. У нас атипичный рядовой баптист, себя так назвал, прилагает все старания для того, чтобы быть хорошим отцом и мужем. Это у нас Винница, Украина. Жизненное кредо, вникая в Писание, преобразую жизнь. Ну и «Рыбный четверг» в прошлый раз я написал статью, мне кажется, уже актуальная, когда ненависть легализована. То есть я как раз говорю о том, что сегодня, вот мы говорили с тобой о конкуренции, вот межконфессиональной, у нас сейчас конкуренция какая-то такая между государствами, и люди начинают тихо и громко друга ненавидеть. И ненависть стала просто обыденным явлением, причем для христиан, для служителей даже. Люди чуть ли не проклинают друг друга, предают анафеме, желают смерти определенной части населения, определенным гражданам. Вот. И я как раз обсуждаю вот эту тему, вот так довольно тоже, можно сказать, эмоционально. И я вижу, что вот люди как-то реагировали в соцсетях, говорили, что это своевременно. И я привожу в пример книгу Стивена Кинга «Необходимые вещи». Кто читал, там как раз говорится о таком мистере Гонте, который приехал в городок маленький, провинциальный американский, открыл магазинчик такой и стал, в общем, людей стравливать друг с другом, провоцировать их на конфликты. И люди сначала просто хотели там, ну, скажем так, в лицо ударить друг другу, а потом даже стали убивать друг друга. И сегодня словами в социальных сетях люди призывают, вот реально призывают к убийству и желают смерти. И это печально. И вот хотелось бы, чтобы мы помнили, что христианство, ну, не об этом вообще. Христос говорит, что и врагов нужно любить, и брата своего недостойно называться, мне кажется, христианин, ну, как говорит тоже Писание. Да, так, тема действительно актуальная. Ну, что, Денис, нам же нужно завершать наш эфир.
Да,
мы сегодня много-много сегодня успели обсудить, поговорить, я думаю, темы важные, актуальные. Давай тогда будем прощаться. Спасибо вам, что вы были с нами. Да, и тут комментируют. Это молодежь проводила на церкви. Что-то я не понимаю. Ну ладно. Тогда мы будем прощаться. Спасибо тебе, что ты был с нами, что пообщался. Спасибо
тебе
вам, дорогие
спасибо.
Слушатели. Да. Всего доброго. До новых эфире. До свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426. Выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
«Новая жизнь». Радио для всех.